Негоже в такой... Добрый вечер. Негоже в такой теплый и роскошный день начинать с макабрических тем, но я живу рядом с кладбищем, куда иногда захожу посмотреть на могильные камни. Там, кстати, похоронен Огарев, так что, есть знакомые фамилии. И вот, гуляя по кладбищу, я обратил внимание, что надписи на могильных камнях все единообразные и совершенно скучные. И я понял, что человек должен иметь право на надпись на своем камне, и как бы к этому надо подготовиться. И вот я стал бы раздумывать, что бы на моем там камне можно было бы написать, и пришел к выводу, что мне хотелось бы, чтобы эта надпись была: «Сева Новгородцев, первый русский дизжокей». Так сложилась моя биография, что я начинал этот жанр в 1977 году. Не то, что я первый, но просто первее, как бы, мне кажется, никого не было. Это, конечно, можно оспаривать, но я веду это все к тому, что жанр, совершив полный цикл, пришел к новым рубежам. И у нас, господа, сегодня сидит первый русский дизжокей, но не то, что он первый по хронологии, а первый как бы по статусу. Люблю, поэтому прошу любить и жаловать, диджей Грув в миру Евгений Рубин.
Рудин.
Тут должно бы...
Как у Тургенева, все очень просто.
Да. Тут должно бы звучать, конечно, приветствие бокалов и прочее, но дама, которая несет из ресторана вино, заблудилась в катакомбах Бушхауса. Вот сейчас, кажется, вносит. А вот и дама вошла.
Отлично.
Примерно 20 минут у нее ушло на то, чтобы найти нашу студию. Срочно бокалы, срочно! Сейчас просто вот нам нужен звук.
Да, спасибо. Вот уже начинается все.
Да,
вот спасибо.
Рада вас видеть.
Да. Вот это пока уже новый жанр.
Сначала я чокнулся.
Это уже новый жанр, знаете ли. Так, отлично. Почему бы не начинать диск жокеем с разлития вин?
Да. Мне кажется, что есть смысл уже как бы приобщиться и к полному разговору, и к вину, которое здесь, тем более, что и не часто приходится бывать, и, как бы сказать, в Лондоне, именно здесь, в студии, и у Сивы Новгородцева, и пить вино, и общаться очень мило и замечательно.
Да, ну мы тоже не каждый день это делаем, только по субботам.
Я даже не каждую неделю могу сказать. Очень приятно.
Ваше здоровье.
Спасибо.
Сегодня я не знаю, что там в лунном календаре или какое размещение планет, но все сегодня сначала не клеится. Потерялась дама с вином, Леонид Владимирович застрял в транспорте, у меня не работают наушники, я сейчас сижу без привычных рефлексов, к которым, так сказать, как всякий диск-жокей привык. Сейчас мне несут запасные. Я думаю, что для того, чтобы закрыть сразу все дырки, мы начнем с произведения, которое всем, я надеюсь, российским слушателям знакомо, и которое определит, так сказать, творческий профиль нашего гостя.
Thank you.
Но это известное произведение «Ноктюрн», которое здесь, вот по местному радио, я неоднократно крутил. И вызывает, конечно, всегда реакцию такую неравнодушную. Когда эта песня вышла, и были ли какие-нибудь нарекания к автору?
97-й год, как сейчас помню, задумывалась она очень просто и, скажем так, обыкновенно. Молодой человек разговаривал по телефону с девушкой, да, но она получилась какая-то обыкновенная, не хватало какой-то идеи для нее, наверное, скажем так. И пришла в голову мысль такая, что можно даже изменить полностью концепцию самого произведения, потому что для меня, как бы сказать, любовь, которая присутствует у нее, ну, любовь — это есть слово «любовь». Для нее нет, как бы, скажем так, полов, что ли, да, для нее нет границ, во всяком случае, я так думаю. Ну, хотя я гетеросексуал, как бы, и вот, у меня все в порядке, скажем так, именно с представлением, как нужно делать семью, да, но сама ситуация о том, что любви становится как таковой просто в жизни и в мире меньше, и не важно, как бы она вот одного пола, она другого пола, эту любовь, то есть, ну, или разных полов, я считаю, что это чувство очень дефицитная на данный момент.
На самом деле гомосексуальная любовь присутствовала в российской популярной музыке очень давно. Она просто была замаскирована. Ну, самый вульгарный пример — это песня 50-х годов «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» И он говорит: «Ты ко мне вернешься, Мишка». Ну, ласковый, хороший, простой. Но трогательная песня, которая была, это Вадим Козин, так сказать, сидевший в свое время на Магадане и оставшийся там после отсидки. Я много размышлял, почему он там остался. И одна из песен его дает ответ. Это известная песня. «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг», и так далее. Так там же песня, в общем, он говорит о том, что наша дружба сильнее, чем страсть, и больше, чем любовь.
А вот это?
Да.
Это, в общем, довольно серьезный намек. Зная его ориентацию и самого Козина, все становится понятно.
Мне сейчас в голову пришла идея Высоцкого. «Если вдруг оказался вдруг». И не друг, не так, а так. Вот это, к примеру, вот эта вещь тоже как бы можно... Не, но стереотипов на самом деле можно очень много построить себе. То же самое, как и писали русские старые люди песни, которыми люди выросли, а сейчас уже молодежь думает, они же прикалывались. Песня слышится и не слышится, речка движется и не движется. То есть, как бы, многие там, там полынь пахнет горечью, к примеру, там, да, как бы вот эти всякие различные.
Нет, ну, сексуальные меньшинства, после того, как их угнетали, их, конечно, нужно было защищать. Другое дело, совершенно распоясавшаяся ситуация, скажем, в Америке. Боб Хоуп есть такой знаменитый комедиан. Он вышел и сказал, что я приехал из Калифорнии, где гомосексуализм разрешен, но еще не введен в обязательном порядке.
Да. Понимаете, но вот в Египте только что осудили целый ряд людей за гомосексуализм, и руководитель организации, защищающей права человека в Египте, сказал в ответ на вопрос, сказал: ну, это совершенно недопустимо, чтобы мужчина был с мужчиной, понимаете? Вот, и я должен сказать, что хотя это сегодня звучит совершенно странно, но для меня это не звучит странно, я старый человек, и тогда, когда я слушал Козина вот эту самую песню, я уверен, что не только мне, но просто никому тогда в России, где за это давали 8 лет, ни в голову не впадало, не знаю, так сказать, действительно ли было так, как вы сказали, но даже если так... то все равно никто не понимал в этом смысле.
Самое главное, что я вот свои вещи, я не хотел ставить акцент на именно на это, да, я просто ставил акцент на любовь. И для меня это уже люди как бы начали писать, да, корреспонденты, они начали как-то укорять в чем-то меня, тем самым себя как-то унижая, да, поэтому я могу сказать, что эта песня просто о любви. Ее воспринимают. Почему подумали, что это молодой человек звонит молодому человеку? Может, это звонит отец сыну, которого он давно его не видел, и говорит ему, что я тебя тоже люблю. Почему в этом не может быть? Может, это разговор двух разных молодых людей, а голоса девушек убраны. Угу. То есть, как бы, почему это, в этой версии не может... Почему именно подумали, что это все, что это вот гомосексуалисты? По-моему, это вот они так хотят этого видеть, что ли, или чего?
Да и вообще российская традиционная мужская дружба, да не только российская, вообще традиционная мужская дружба, она стала теперь подозреваться.
Да-да-да.
Невозможно совершенно. А, вы с мужчиной... Что такое?
Я помню, у меня в 14 лет был друг Коля, Рогатых фамилию помню. И я помню, что я его любил, но любил абсолютно такой альтруистической,
конечно,
чистой любовью.
Конечно.
Но мне ближе человека в жизни не было. И я помню, просто сидел и мечтал, как бы я вот Коля бы снова увидел, вот в Ригу к нему поехать. В конце концов, я там денег накопил, поехал. После этого как-то все увяло и расстроилось. Но я помню остроту и чистоту вот этого чувства. И живи я, скажем, в Англии, то я бы серьезно стал сомневаться в своей ориентации в тот момент, потому что идеология нынешнего общества такова, когда, значит, молодому человеку говорят, вот ты должен выяснить вообще, так сказать, в какую сторону ты должен развиваться.
О, Господи.
Да-да-да. Мы сейчас заговорили о диск-жокействе, и оно, конечно, сделало гигантский скачок. Вся эта штука зародилась в 50-х годах в Америке, когда местные радиостанции, появившиеся после войны, должны были забивать в радио время, и появились люди, которые играли музыку, так сказать, без начала и конца, и что-то такое между ними говорили, и вот их назвали диск-жокеями.
Да, но речь, в принципе, в моей культуре, которую я не, я не перебил, надеюсь.
Нет.
Дело
я
в том,
просто, так сказать, эволюцию жанра прослеживаю, и потом появились там, условно говоря, там я себя пихнул в роль первого русского диск-жокея, потому что на русском языке этого жанра еще не было. То есть я когда уезжал, был, конечно, ведущий музыкальных программ на Первом канале в России Виктор Татарский, роскошный баритон, который что-то тяжело и красиво вещал о Битлз, и после звучала их музыка. Но я уверен, что он, конечно, ни к пластинкам, ни к пленкам не прикасался, что все это было предусмотрено сценарием, и по мановению руки вдруг звучала музыка. И все ближе и ближе ведущие подбираются к самой музыке, пока, наконец, появляются люди поколения диджей Грува. И диджей Грув, как бы, он же Евгений Рудин, становится там одним из первых зачинателей этого жанра.
Да, дело в том, что то, чем я занимаюсь, это прежде всего, скажем, выражение эмоций, неважно каких, энергий, через звук. Через электронный звук, да, это совершенно новое представление, это новая сцена, это новое понятие о том, как должна играться музыка, да. Мы не будем брать самих диджакеев, диджакеи — это вообще, по большому счету, в любой музыке, это второстепенные личности, вот я считаю, что о чем вы говорили, это, в принципе, RJ, то есть радио-диджакеи, так они называются. Основные диджеи, которые делают на танцполе, допустим, вот у них есть две вертушки, да, играют они пластинки, делают микс, то есть компонуют эти композиции, у них огромное количество пластинок, из которых они могут это как бы он... диджаки становятся дирижером, а люди становятся оркестром, и он дает им понять, знать, где, когда, ауфтакт, какой размер, да. Но дело не в этом. Дело в том, что самая основная ситуация моя в том, что я еще, помимо всех диджакеев, пытаюсь всегда создавать музыку, пытаюсь создавать свою, потому что, в принципе, диджейство, это, мы уже обсуждали сегодня этот вопрос, это немножко, ну, это некоторый обман, потому что играются пластинки, и они играются чужих людей, и за счет этого ты зарабатываешь там себе деньги, там, выходишь там в известность, как бы, на это. Я считаю, что это не очень хорошо, поэтому в определенный момент именно я это понял, а сразу я это понял, наверное, в 95-м году, вообще я занимаюсь диджейством с 89-го года, а в 95-м году я это понял и решил делать сам, то есть как бы начал писать в студии, копить на аппарат, делать музыку, и впоследствии я сейчас очень редко выступаю как диджей на пластинках, да, в основном только с определенным стилем музыки, очень прогрессивным, вот, очень популярным в Лондоне, кстати, вот, и работаю как диджаки со своей музыкой. То есть я несу свои эмоции, как бы, для людей, также своей музыкой, то, что я сам выносил в студии, то, что было все, начиная от депрессии и заканчивая слезами. То есть, как бы, да, все, что это было выдано, как бы в клавиши было это выдано, несмотря на этот самый синтетический компьютер, как многие называют, ну, компьютерная музыка, там это все, это очень просто делать. На самом деле, я хочу сказать, что это очень большой труд, я столько на этом здоровья потратил и очень много энергии. И могу сказать, что это очень-очень-очень сложно делать вот такую музыку.
Мне хотелось бы здесь внести элемент апофеоза. У каждого человека в карьере есть какие-то отметки, которые он может потом называть в виде там цифр, дат и прочее. Недавно вы ездили в Берлин.
Да.
где прошел так называемый ежегодный Love Parade, то есть парад любви. Вот вкратце, что там происходило, сколько там было народу и что там за техническое было обеспечение?
Ну, вы знаете, с первого раза невозможно...
Вас пригласили туда в ряду других известных международных диджакеев.
Да, меня пригласили именно таких, в ряду таких диджеев, как, ну, мировые всякие различные имена, я не буду называть, как бы, это ни к чему, ни к месту. Просто вы можете себе представить, я думаю, что вряд ли кто видел одновременно так, ну, может кто похвастаться, что видел одновременно 1 200 000 танцующих людей, у которых все...
Только папа римский видел.
Только у которых руки все кверху, и постоянно стоит просто необычайный просто шум от свистков и людских голосов. И вот эта вот вся эмоция, этот адреналин, который я вот увидел, все это связано, во-первых, 52 грузовика, которые движутся, да, со стороны 4 как бы улиц, да.
Это такие с большими платформами.
С большими платформами грузовики, да, на которых танцуют люди, на которых звук, играет каждый диджакей, и они прибывают к одному пункту, вот, да, вот именно где происходит основной ангел, называют так это место в Берлине, вот, и соединяются единым звуком с главной сцены. Из 6 часов вечера до 11, вообще все начинается в 2 часа, происходит просто неуемная энергия и бесконечное просто движение. И многие будут осуждать это, что это вот, это там наркоманы, это все абсолютно. Я могу сказать, что у каждого есть как бы... Давайте не будем осуждать танцевальную музыку, потому что мы будем говорить о роке, мы можем вспомнить, сколько там наркотиков, да? Мы можем вспомнить как бы... У каждого есть свои минусы.
Мы можем и в симфонической музыке покопаться.
Да, и симфонически покопаться там, да.
Моцарта вспомнить.
Да, но дело даже не в этом. Дело в том, что, понимаете, ситуация в том... Ситуация в энергетике, ситуация энергии, которая там была. Я немножко, может, немножко не согласен с немецкой сценой в плане прогрессивности музыкальной, да, но другие гости, которые были из Англии, из Америки, которые играли, это, конечно, было мощно. Это настолько мощное было.
И вы сменяли диджеи друг друга через каждые 20
минут. Через каждые 20 минут отыграло там... Вообще, в принципе, там отыграло больше 200 диджеев. Но на основной площадке, и не хочу ошибиться, но отыграло, по-моему, если 6 часов начинать по 20 минут, там, по-моему, порядка до 11, порядка 20, что ли, диджеев.
Я просто хочу еще создать такую перспективу мощности звучания. Обычный приемник, вот скажем, в автомашине, там, ну, 15 ватт он дает, 25 — это уже громко, 100 — это ездят только люди, которые вдребезги машину изнутри разбивают. Значит, 1000 ватт — это киловатт. Каждая установка на каждом грузовике была 40 киловатт,
да.
40 тысяч ватт.
30-40, да.
И этих грузовиков было 52.
52.
Если молодые мы начнем люди... умножать, мы получим какие-то триллионы ватт.
Молодые люди, вы все
страшно... И 100 миллионов долларов для Берлина каждый год.
Вы страшно интересно рассказываете все это. Но как бы послушать хоть что-нибудь из ваших работ, Жень?
Вот мы же только что слушали, можно послушать, в принципе, вещь, которая называется «Ответ». Она очень популярна была в России, как бы. Можно послушать ее. We'll be right back.
Тут я могу, изображая эту девушку, сказать: «Диджей, ну вы приколист».
Да, я большой приколист, и в то же время пытаюсь быть романтичным, то есть как бы разнообразным.
Но здесь, я чувствую, накопилось некоторое, не то чтобы злость или неприязнь, но некоторое раздражение идиотизмом публики.
Идиотизмом публики и идиотизмом, будем так говорить, не боясь этого провинциального российского менталитета. То есть как бы...
Когда играешь на дискотеке, а чё, для моего другана поставь, пожалуйста, он только что снялся, там, «Лесоповал», третий трек, вот здесь, третью песню вот с этого компакт-диска.
В то время, когда я работаю, у меня там своя концепция, сейчас уже, конечно, нет, уже ко мне там не подпустит там хотя бы мой администратор, который вместе со мной работает, да, то есть как бы близко как бы не подойдут люди. А раньше такие случаи просто, скажем так, что ли, распространялись и очень быстро распространялись. Это было очень смешно, но сейчас вот в данный момент... На многих танцполах такого уже, в принципе, не происходит. Благодаря, может быть, этому треку, может, каким-то... Но все равно человек с $10 там, или $20 может трясти там и поставить для моей девки, она вот любит очень там такое-то, да. Есть диджаки, конечно, которые такие, но я просто хочу сказать, именно поставить акцент между диджеем, который делает творчество, и тот диджей, который, в принципе... просто тупо зарабатывает деньги, тупо, играя просто на угоду публике.
Не, ну имя я уже есть, потому что мы тут, находясь в Лондоне, я вас никогда не видел в жизни. Я знаю, что вы существуете, знаю ваше имя, знаю песни, которые вы сделали. Угу. Поэтому тиражность пластинок с известными песнями уже должна поддерживать имя, уже должна давать какую-то марку и уже должна огораживать от случайных людей. Я сейчас хочу вернуться к этому лав-параду, который 11 раз уже прошел в Берлине. И он, видимо, этот парад любви желает идти по планете и дальше.
Он уже идет.
И может быть, да?
Он уже идет в Мексике. Он идет в... Господи, в Израиле, да? Он идет в Швейцарии. Он идет в Италии, то есть вам, он по многим, и сейчас должен дойти уже до России, он должен дойти до России, вот конкретно сейчас в России, германская, вот представляет, есть уже создано в России, в Москве представительство лав-парада, и вот устроительством лав-парада занимается очень много прекрасных людей, в том числе и Сережа Бугаев, Африка, да, вот, занимается также Вера Квлевидзе. Вот она занимается, она устраивает, она также тоже диджакей, пусть инкорпорирует.
А предположительное место проведения в Москве, где бы оно
Лубянская
было?
Лубянская площадь возле КГБ.
Отлично.
Вот, вот так вот.
Диджей на постамент.
Да-да-да, диджей, место, диджейская сцена там будет, где раньше стоял Феликс Эдмундович, кстати.
Понятно, где же еще, естественно.
Вот, кстати, сейчас все говорят, что лав-парада как бы не будет в Москве, да, что это все это... Это парад геев и лесбиянок, и ничего больше из этого не может быть хорошего. На самом деле, это, конечно, ужас, потому что, когда вот такие вещи говорят, задумаешься, демократичная ли страна Россия? Просто...
Нет, ну вы кармически ты выбрали не то место, потому что, естественно, из соседнего здания с постаментом с известным идет известная всем техника дезинформации. Это обычная деза, которую приложили теперь к лав-параду.
Но это культура, которой я занимаюсь, а занимаются многие диджакеи, то есть музыканты в России, она пытается изменить менталити, да, российское, потому что в этом лав-парад, само по себе название, что парад любви, да, а у нас любовь запрещает. Вот почему, вот я сегодня тоже об этом вам рассказывал, в Германии, в Берлине человек забирается на... в светофор там, со всей силы его раскачивают или на знаки, они свободно при этом чувствуют, они нормально к этому относятся. Я представляю просто московскую сцену лав-парада, когда какой-нибудь из парней просто молодых, там, неважно, забрался на светофор, к нему лезут три милиционера, достают дубинки или там газ сразу в лицо ему там, чтобы ему... Да-да-да. И все вот так вот. И это ужасно. Я просто думаю о том, что на данный момент для России это революционное событие, как и само событие, то, что прогрессивные технологии музыкальные и отношение любви, все это вместе соединяется и дается новый виток. Это дается новый виток, пусть даже из-за границы, да? Пусть это будет дурное влияние Запада. Но я могу сказать, что это абсолютно новое и интересное, и для нас прогрессирующее, для наших, немножко, я считаю, для российских застоявшихся мнений и вообще... Это уже не субкультура, это уже что-то новое.
Но в тлетворном влиянии Запада сделан колоссальный эволюционный скачок. Я в свое время за брюки шириной в 22 сантиметра жестоко был наказан, страдал. Я получил 5 внеочередных нарядов в училище Макарова и со щеткой на ноге 120-метровый коридор натирал 5 раз подряд. Это вот узкие брюки, и это плакаты висели не за узкие брюки, а за хулиганские трюки. Потом на узкие брюки перестали обращать внимание, потом терпимость пошла дальше и дальше, и теперь мы работаем на уровне, скажем, запрещения лав-парада. Что-нибудь по этому поводу лично вы будете делать? Будете ли вы доказывать культурным властям, что вы, как свидетели и очевидец этого мероприятия, можете доказать им, что ничего вредного и тлетворного в этом нет?
В конце августа я, ну, скорее всего, буду встречаться с мэром Москвы, вот Юрием Михайловичем, да, и разговаривать с ним конкретно по этому событию. Вот, вот так, именно вот с этим, вот с этим вопросом говорить о том, что это событие, оно настолько важно для развития и для вообще для того, что сколько людей потянется в Москву. В Москву потянутся люди со всей России, это раз, и со многих из-за границы просто начнут приезжать люди.
Юрию Михайловичу это не понравится.
Почему?
Ну, как пирожков-то одних,
да? Да, да, да. А сколько будет забито гостиниц, сколько денег придет в казну Москвы, сколько будет туристов в Москве? Неужели это не надо? Я просто, ну, это лично для меня. Туристы даже это второе, второстепенное для меня дело.
Кроме того, образ и имидж, как сейчас говорят, конечно, города и страны, формируются молодыми людьми, потому что они его понесут дальше.
Да, и я считаю, что надо уже менять разум, менять немножко разум и действовать уже вперед, потому что те люди, которые уже стоят, они уже, в принципе, не то чтобы я хочу сказать плохо, они свое отработали. Но их время уже прошло, это так, да? Если ты хочешь быть рядом с этим временем, то либо ты будь на волне, либо молчи. То есть, как бы мое такое, либо да, мое такое, конечно, ощущение.
Конечно. Каждый раз для открытия дороги и дверей для нового жанра нужна определенная моральная смелость. Это совершенно точно. И особенно для людей, власть придержащих. Я думаю, что сейчас надо сыграть что-нибудь из творчества нашего гостя. Что можешь сказать про вот песню или композицию «Не забуду»?
Ну, «Я не забуду тебя» — это совместная работа с Владимиром Кузьминым. Мы с ним записали целый альбом.
Но он мэтр же вообще, из другого жанра.
Да, но несмотря на это, он очень сильно прикололся по танцевальной музыке. Да. И мы с ним записали в 96-м году альбом из 8 треков. И альбом продался сумасшедшими тиражами. И даже дело не в этом. Дело в том, что мы после этого я себя чувствовал просто настолько очень одухотворённый, и Владимиру Борисовичу все это очень сильно понравилось. Мы остаемся по-прежнему друзьями, как бы, и готовы для новых подвигов.
Я не забуду тебя. Я не забуду тебя. Никогда, 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 никогда.
В беседе с нашим гостем мы сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги должны свои рубрики озвучить, но коллега наша, Танечка Берг, находится далеко от родины, от новой своей английской. Она находится, видимо, в Греции, я так полагаю, но она сможет подтвердить это только по телефону, разговаривая с нами напрямую. Таня, вы нас слышите?
Прекрасно слышу.
Добрый
вечер.
Вот это да, вот это победа техники. Определитесь географически, Танечка, откуда вы?
Я с острова Корфу.
Так.
Ну,
что там происходит?
С острова Корфу, солнечной Греции, Средиземного моря.
Что там за температурный режим?
Примерно такой, как я слышал, как у вас. Что-нибудь 30 с небольшим. Море прекрасное, теплое. В общем, наслаждение.
Ну, я не знаю, в Лондоне никакого наслаждения от этого нет.
Ну, так вы же работаете, а мы купаемся в море, ну, и
это
загораем.
Верно, это верно. Что-нибудь обратило на себя внимание в Греции?
В Греции не скажу, а в моей поездке по Корфу Совершенно неожиданно, я здесь первый раз, кстати, совершенно неожиданно на Корфу, неожиданно появилась сугубо благодаря севообороту или, может, по вине севооборота, это уж трудно сказать, появилось, так сказать, российское измерение. Ну, я хочу сказать, что что-то об острове я заранее знала, конечно. Я знала, например, что именно здесь Навсикая нашла и выходила Одиссея, возвращавшегося на родину и потерпевшего кораблекрушение. Что здесь в 1921 году родился принц Филипп, будущий герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы. А что касается России, то по смутным детским воспоминаниям, здесь когда-то доблестно сражалась российская эскадра под командованием адмирала Ушакова. Правильно?
Угу.
Ну, этим мои сведения и ограничивались. А уже по прибытии я познакомилась, в кавычках, с уроженцем Корфу, графом Джованни Антонио Каппадистрия. Его статуя занимает почетное место в центре столицы острова. Оказывается, в начале 19 века граф боролся за объединение Ионийских островов с Грецией. Когда Корфу захватили французы, он покинул остров и уехал в Санкт-Петербург. Согласно одному путеводителю, он там поступил на службу в Министерстве иностранных дел, а согласно другому, стал министром иностранных дел Российской империи. Вот, вернувшись в Лондон, я просто жизнь положу, чтобы узнать, какой из путеводителей говорит правду. В 1927 году он вернулся в Грецию, к тому времени обретшую независимость, и стал ее первым президентом. Он тогда уже эллинизировал, так сказать, свое имя и стал Иоаннисом Каппадистриасом. Как он назывался в России, я не знаю. Правил он, впрочем, недолго. Спустя 4 года он был убит по наущению его политических соперников. Но российское измерение, с которого я начала, состоит не в этом. Дело в том, что, зная свой долг, я с самого начала стала искать на острове англоязычные газеты. Но не британские, естественно, а греческие. Дабы почерпнуть из них какие-нибудь любопытные истории, которыми я смогла бы поделиться с вами и со слушателями севооборота. Не обнаружив таких изданий в деревне, где я обитаю, я отправилась в столицу, город Корфу. Я перерыла горы изданий у газетного киоска и уже совсем была отчаялась, как вдруг взгляд мой упал на знакомое название «Аргументы и факты». Находка была любопытная, но абсолютно бесполезная. Однако, когда я сняла с полки российскую газету, под ней меня ожидал настоящий подарок. Одна газета под не слишком оригинальным названием «Афинский курьер», другая «Афины плюс» с гордым подзаголовком «Греческий независимый информационно-рекламный еженедельник». У «Афинского курьера» подзаголовок менее гордый, но совершенно понятный – «Московский комсомолец». И газета представляет собой эдакую странную через полосицу. Пара страниц про Грецию, затем перепечатки из российского партнера, опять пара страниц про Грецию, и так несколько раз. Уже подробно изучив курьера, я вычитала, что он издается при информационной поддержке «Московского комсомольца» и в содружестве с греко-российской торгово-промышленной палатой. Редактор газеты Владимир Малышев. И со штатом у него, бедняги, видимо, серьезные проблемы, потому что большинство статей и заметок подписано его именем. А еженедельник «Афины плюс», судя по номеру, который я читала, держится в основном на плечах человека с замечательным именем или псевдонимом, уже не знаю, Сократ Грамматикополос. Но, вероятно, «Афины плюс» очень ценная вещь для приезжих из России и бывших советских республик. Кстати, такое впечатление, что здесь большинство их из Грузии. Потому что в этой газете масса информации о том, как получать вид на жительство, на работу, как легализовать свое существование нелегальными мигрантами и тому подобное. Мне же интереснее всего было читать в этих газетах объявления. Их, естественно, там множество. Так что в заключение несколько впечатлений. Во-первых, в Грецию явно едет народ на удивление забывчивый и рассеянный. Они все время теряют паспорта и жалобно умоляют их вернуть. Теряют на границе, теряют в Греции, теряют в самых разных местах. Правда, тут же есть объявления честных людей, нашедших чужие документы и жаждущих их вернуть. Во-вторых, греческие мужчины, видимо, завоевали репутацию идеальных супругов. Из самых разных городов бывшего Советского Союза приходят объявления вроде «Украинка, 37 лет, хорошая хозяйка, образованная, есть дочь, 4 года, создаст семью с греком». Или «Лариса и Надежда, 35 и 37 лет, познакомятся с понтийскими греками для создания семьи».
Таня, вы приедете в Лондон Да. Я вам таких объявлений и в лондонских наших газетах покажу.
Причем много. Тоже все про греков.
Да. А, ну вот так это подтверждает мою теорию. Почему греки считаются именно идеальными супругами, а не, скажем, просто донжуанами, как мы всегда считали? Это мне пока непонятно, но это, я боюсь, мне не удастся выяснить. Ну и в-третьих, для человека из-за рубежа объявления в этих газетах зачастую полны загадок из-за непонятных греческих слов. Ну вот судите сами. Сниму двухкомнатную квартиру и погио не предлагать. Или семейная пара снимет гарсоньеру или комнату. Или украинка ищет работу эксо или мерокамата. Ну вот, что называется, сижу и гадаю. Как кроссворд разгадываю. Греческий словарик маленький у меня есть, но он совершенно не помогает. Но шутки шутками. А получается, что ежели англичанин, например, поселится в Греции, то либо ничего о местных делах он читать не сможет, либо ему придется учить греческий язык. А у человека русскоязычного никаких проблем. И даже выбор есть. Хочешь, читай «Афинский курьер», хочешь «Афины плюс».
Кроме того, русский человек автоматически знает несколько слов по-гречески. Кукла, сахар, метафора. Леонид Владимирович, еще
банк.
Каких?
Трапеза.
Трапеза.
Конечно.
Танечка, спасибо, как будто сами побывали.
Ну, я в этом случае могу привезти вам газеты, и вы сможете их изучить на досуге с большим удовольствием.
Счастливо, ждем вашего возвращения.
Спасибо, я
постараюсь. Всего хорошего.
Если не подведет самолет, то увидимся.
Да. Всего хорошего, спасибо.
Счастливо.
А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
28 июля 1696 года, 305 лет назад, войска Петра I, спустившись по реке Дон и наступая по суху, взяли турецкую крепость Азов на левом берегу Дона в 7 километрах от Азовского моря. Петр построил в притоках Дона возле Воронежа галеры и парусные суда, на них и двинулся вниз по реке. Город Азов был основан в 1706 году, потом его еще раз отбили турки, и только после второго завоевания в 1739 остался Азов российским городом. 29 июля 1981 года, 20 лет назад, наследник британского престола, старший сын королевы, принц Уэльский Чарльз, торжественно обвенчался в Лондонском соборе Святого Павла с юной очаровательной Дианой Спенсер. Кто мог думать, что брак окажется неудачным, а принцессу Диану ждет страшная смерть в Парижском туннеле. Единственное светлое пятно на этом черном фоне – прекрасное потомство Чарльза и Дианы. 19-летний принц Уильям и принц Генри, которому в сентябре исполнится 17, способные и трудолюбивые молодые люди. 30 июля 1961 года, 40 лет назад, был опубликован проект третьей программы Коммунистической партии Советского Союза, так называемый «Хрущевский проект». Это совершенно восхитительный документ. Там все есть. И партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И человек человеку друг, товарищ и брат. И еще много таких жемчужин. В том же году, по случайному совпадению, началась закупка зерна в Соединенных Штатах. И остряки замечательно назвали пшеничную водку «Колос Америки». А еще через 3 года с небольшим спихнули Хрущева, и программу, в то время действующую программу КПСС, вообще перестали упоминать в средствах массовой информации. 30 июля 1991 года, 10 лет назад, новоизбранный президент Российской Федерации, еще в составе СССР, Борис Николаевич Ельцин, принял в Кремле первого высокого иностранного гостя. Кто помнит, как звали гостя и какую должность он занимал? Между тем, сегодня вспомнить это особенно занятно. Первого гостя звали Джордж Буш, и был он президентом Соединенных Штатов, отцом нынешнего президента. 31 июля 1956 года, 45 лет назад, в Москве открыт стадион «Лужники». Ну, ему, конечно, сразу дали имя Ленина, но вспомним Шекспира, что в имени тебе моем. Стадион-то вышел хороший, расположен удобнее, чем спортивные сооружения во многих и многих городах мира. 1 августа 1921 года, 80 лет назад, была сформирована Китайская Красная Армия. Активное участие в ее организации приняла тогдашняя Коммунистическая партия России РКПБ. В северных районах Китая установилась коммунистическая власть. Их стали официально называть советскими районами. Там постоянно работали старшие товарищи из Москвы. Позже гоминдановское правительство Чан Кайши заставило Красную армию уйти в подполье, а с приходом японских оккупантов эта армия никак себя не проявила. Зато, когда Япония потерпела поражение, Советский Союз создал на границе с Китаем мощную военно-техническую базу, так написала газета «Правда» в разгар полемики Хрущева с Мао Цзэдуном, и привел Компартию Китая и ее Красную армию к власти. В Советском Союзе чуть ли не ежедневно звучала по радио песня Мурадели «Москва-Пекин» с великолепным рефреном «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас, слушают нас». Потом Мао, как известно, перестал слушать нас, и возник долгий и опасный конфликт. Ныне отношения России с коммунистическим Китаем, где с процветающим рынком соседствуют лагеря и расстрелы, стали очень хорошими опять. В Москве побывал Цзян Цзяминь и трогательно обнялся с российским президентом. 2 августа 1921 года, 80 лет назад, скончался лучший певец всех времен и народов, так о нем говорили, итальянский тенор Энрико Карузо. Ему было всего 48 лет. 2 августа 1946 года, 55 лет назад, были расстреляны по приговору закрытого военного трибунала генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов и 10 его подчиненных. Помню, 41-й год. Певец исполняет частушки под аккомпанемент джаз-оркестра. Поет и такую. «Грохотали пушки басом, вихрь военный бушевал, генерал товарищ Власов немцу перца задавал». Власов действительно хорошо воевал. Но его вторая армия была разгромлена, он попал в плен. Сейчас понемногу, с легкой руки Солженицына и военных историков, пересматривается категорическая оценка Власова как предателя своего народа. Российская освободительная армия РОА, которую он с большим трудом создал в 1944 году, была третьей силой и совсем не прислужницей немцев, как считалось много лет. Именно РОА первой вошла в Прагу, действуя против немцев. Но Сталин жаждал расправы с Власовым, а западные союзники, отлично зная, что означает для Власова советский плен, тем не менее не препятствовали его пленению. И напоследок, это очень интересно, как перекликается с тем, что сейчас рассказывал Женя про Берлин. 3 августа 1951 года, полвека назад, в Восточном Берлине была торжественно открыта первая статуя Сталина.
Но танцев тогда не было еще.
Возле нее. А я бы организовал вообще. Очень бы мощно. Желательно, чтобы эта статуя шаталась.
Тут вспоминаются стихи Маяковского, там типа «Научить». Как это? Как мне...
Что?
Куда пойти учиться, короче? А. Как? Кем быть? Стихи.
А, это самое Дзержинского?
Да.
Да.
Я бы плотненько юноша пошел, пусть меня научат, вот в чем дело.
Помню, читал в свое время «Кто более это... матери истории ценен».
Нет, это не Маяковский, это, видимо, я с Маршаком перебыл. Я бы плотненько пошел, пусть меня научат. Я в диджей бы пошел, пусть меня научат. Можно ли научить диджейство?
Нет, это Маяковский, почему? Это не Маршак.
Можно, конечно, безусловно.
И учат уже?
Учат уже в Пригнесино, в Москве Пригнесиного учат, да. Но... Халтура это все, если честно. Мое мнение, сдирание денег с молодежи. Я так считаю, что все равно.
Ну, вы-то сами попали в диджей каким образом? Условно говоря, если вас припереть к стенке и попросить на фортепиано сыграть гамму фа диез минор, сможете?
Ну, конечно, смогу. Если такая есть. Нет, на самом деле, конечно, смогу. Дело в том, что у меня, я так понимаю, к музыкальному образованию велся. Да-да-да, я понял все уже. Концепцию. У меня музыкальное образование само по себе. Я учился... Вообще начал музыки. В 5 лет мне родители купили пианино. Как сейчас помню, называется Владимир. Оно у меня стояло дома. У меня есть даже фотография, где нажата нота до первой октавы. Угу. Я стою, смотрю. Не знаю, почему до. Никто мне не говорил, как нажимать, но именно до. Именно та нота, которая должна была быть, она была нажата. Вот. Потом я учился играть. Поступил в 7 лет в музыкальную школу. Закончил по классу фортепиано. Затем после этого сразу меня экспортировали в музыкальное училище по классу дирижерско-хорового отделения. И после этого в Питере, в Питерской консерватории, при консерватории я учился по классу оперного вокала. Вот.
То есть арию Ленского, если очень попросить, можно было бы
спеть. Нет, я, к сожалению, ария Ленского — это тенор. Если можно Онегина, то он баритон. Да, потому что у меня голос лирико-драматический баритон говорит, если уж так.
Простите, пожалуйста, была очень такая самокритическая шутка в Петербургской консерватории. Кто такой Воробей? Это Соловей, окончивший Ленинградскую консерваторию.
Ну, возможно. Но я могу сказать, что именно вот это, просто музыкальные именно корни, которые были даны мне, они мне очень сильно помогли, да. Сильно помогли хотя бы лишь от того, что как правильно чувствовать эту музыку. Хотя я смотрю, есть очень много диджакеев, именно которые... Почему вот я говорю диджакеев, да? Я немножко сопоставляю их с музыкантами, потому что вся танцевальная музыка, она пошла из Америки и из Англии, да? Я вот слушаю здесь диджакеев, которые здесь пишут музыку. Есть очень много отличных треков. Они не заканчивали какие-то, да? Но у них есть это от природы, да? Вот то, что есть от природы, ты черпаешь...
И там есть общая эрудиция.
Да,
есть... В обществе и колоссальное количество идей.
Конечно,
вроде,
и это получается просто, что идеи даже, допустим, пускай они не будут словесные, но они настолько музыкальные, они настолько красивые, они трогают даже до... Ну, мурашки по спине начинают идти. Даже до такой степени. Вот, и я могу сказать, что сейчас все, что происходит на данный момент... Вот, ну, в России с диджейством, да, это немножко неправильно, потому что сейчас очень много появилось диджакеев, которые, да, я отработаю в клубе, заработаю там себе какое-то количество денег.
Ну, понятно, есть разные уровни в каждом жанре.
Да, потому что к творчеству, именно к написанию музыки стремятся сейчас не очень многие, а это путь очень долгий. Это все равно, что тебе, если ты хочешь стать оперным певцом, ты, или там, неважно, заниматься там восточными единоборствами, должен начинать этим заниматься с детства, да? Вот так вот. Я не могу сказать, что это диджейство, это такая культура, но когда у тебя существуют какие-то природные рамки, и ты ресурсы ты свои можешь поднять изнутри самого себя, воплотить в эту энергетику, у тебя, естественно, откроется твое окно, в которое ты можешь войти.
Если визуально непосвященным людям объяснять этот жанр, то его можно представить в виде лоскутного одеяла, который в деревнях мастерицы шили. То есть они брали разные материи, соединяли вместе, казалось бы, даже несоединимые. И получалось нечто такое...
Картина.
Да, картина, домашнее, уютное такое. И когда вы свою лоскутную вот эту музыку плетете, в нее вплетаются и входят разные составляющие элементы. В том числе, как мы слышали в некоторых песнях сегодня уже, голоса.
Угу.
Скажем, вот у нас тут Кобзон на очереди. Я надеюсь, мы его услышим.
Да, услышал.
Он?
Да, я работал с Иосифом Давыдовичем. Он приезжал ко мне на студию и пел. Он отлично, он супер относится к танцевальной музыке. Мы с ним вместе записали один трек, ремикс на 17 мгновений весны. Мы с ним очень имели долгое общение. Он приезжал и уже пел прямо на фонограмму на танцевальный ритм.
То есть он под африканские ритмы уже пел.
Поймите, что правильно, у человека нет рамок творчества, нет ничего устоявшегося, то есть правильно, он готов открыть себя, он готов открыть для чего, он видит, что это в кайф, да, почему он не может за этим пойти? В том числе, как получилось с Иосифом Давыдовичем, с Валерием Леонтьевым, и со многими людьми, с которыми я работал напрямую.
А из политических деятелей ни с кем не удавалось встретиться?
Удавалось встретиться с Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной. Самый первый мой трек известный был записан, назывался «Счастье есть». Работал также с Борисом Николаевичем и Ельциным.
А как мог человек ранга Горбачева согласиться встретиться с диджеем и дать ему записать голос, зная, что он будет использован в танцевальной музыке? Как он на это вообще пошел?
Мне странно, вы так говорите, как будто это в чем-то особенно непонятно пошлым было использовано. Я сделал все достаточно лирично, очень все достаточно трогательно.
Говорили, что это была трогательная композиция.
Вы знаете, да, и дело в том, что просто во время, вот когда Раиса Максимовна умерла, да, этот трек играли по всем московским радиостанциям.
Ну да.
Это по всем московским. И потому что именно «Счастье есть» сказано было ею, а это первая женщина, я считаю, в России. Вообще, это первые люди, вот именно Михаил Сергеевич, Раиса Максимовна, которые дали понять, что, ну, хорош вот эти вот рамки уже, да, они устоявшиеся, как бы сказать, они дали толчок всей культуре, они дали толчок впервые женщины, да. Вот вы представляете, когда появлялась Раиса Максимовна с Михаилом Сергеевичем, что думали люди в провинциях? «О, свою вытащил!» Там как бы, да, «показал! Вот она!» Как бы это человек вполне просветленный, вполне очень правильный. Вот это очень было смешно за этим наблюдать, как менялась менталити, российская менталити, как изменялась именно вообще.
То есть они показались людьми открытыми?
Они открытые люди. Когда брались у них вот эти сэмплы, это просто святые люди просто. И когда вот эта вещь имела успех, когда это все произошло, я помню поздравление Михаила Сергеевича мне на пейджер, который он прислал. Это было очень интересно, конечно.
Это потрясающая история. Потому что на примере танцевальной музыки, как жанра совершенно нового, которому, скажем, Горбачев по своему политическому опыту и по своей формации, я видел станицу, в которой он родился, он не должен бы этого понимать. Но он как бы понял. То есть это говорит об его открытости.
Нет рамок. Да. Нет рамок, нет однобокости.
И я в свое время, еще в конце 60-х, я играл в джаз-оркестре, и мы в Ленинграде тогда, во Дворце профсоюзов, в рамках одного концерта работали с Кобзоном. Кобзон был тогда совершенно откровенно комсомольский певец. Он выходил в черном костюме, весь такой блестящий, лакированный, и пел песни там типа «А что у вас, ребята, в рюкзаках? Мыло, полотенце и лопата».
Да.
Ну, какие такие песни жуткие.
Ну, вот сейчас можно послушать.
И сейчас, спустя столько лет, выясняется, что и он не чувств новейшим влиянием.
Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
Я представляю, что еще лет 10 бы назад сказал какой-нибудь уважаемый худсовет по этому поводу. Но просто вышли бы совершенно из себя от возмущения. Как двигается время, слушайте. Как мне все это удивительно слышать.
Не, ну, для меня, например, нет. Ну, да, я понимаю. Хотя, в принципе, я прошел очень большой. Я помню, и когда... Я себя помню, когда еще Леонид Брежнев, ну, умер, будем говорить так. И когда я был в школе... Я помню девочка, которая сидела со мной рядом на парте, да, как бы сказать, она плакала.
Ну, конечно. Чё?
А я помню, почему-то мне было так весело, я говорил, ну, теперь наш мир пополам расколется. То есть, насколько идеология была. И на следующий день нам говорили, вы не учитесь, все смотрят похороны. Для меня это было каким-то... То есть, во всей России это было как-то ужасно. И действительно сейчас вот все меняется, и меняется... Ну, все дело в молодежи, все дело именно в тех людях, которые дают новую идею. И они, не буду говорить, что мы забыли про старых людей, да, мы забыли про тех людей, которые ни в коем случае мы помним, да, мы помним, как издевалось над ними российское правительство, то есть русское тогда, советское правительство, как оно всех угнетало, как оно давало всем по голове, как оно неправильно поступало ко всем этим людям. Мы все это помним. Мы стараемся объяснить просто этим людям, которые были загнаны, которые сейчас не понимают вообще, что происходит вообще в этой жизни.
Но Кобзон как бы из старой формации. Его вводят в танцевальные ритмы для того, чтобы создать некий что? Общий знаменатель о том, что мы все в одной стране, в одной как бы тусовке.
Мы вот этот разговор с ним обсуждали на студии у меня, когда мы писали. Мы сидели, очень долго общались, и он сказал, что в чем дело? Я чувствую, что это новое дыхание. Я чувствую его. Это молодежь, которой я должен дать толчок. Я артист поколения. Он так не говорил, только говорит, я артист, и я прекрасно понимаю, что вот это нужно для вас. Mm-hmm. Вот и все как бы.
И он без предубеждения относится да, ко всему.
Да, мы сейчас, вот я приезжаю в Москву, и мы через некоторое время должны будем записывать с ним какую-то новую композицию. Я, к сожалению, еще не выбрал какую, но я думаю, что будем
обязательно записывать. Вот за соединение всех культур, которые существовали последние годы в Отечестве, мы поднимем свой прощальный бокал и пожелаем диджею Груву в миру Евгению Рудину дальнейших творческих диджейских успехов. До встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо. Я хочу сказать спасибо в свое время именно вам, потому что вы пригласили меня в программу, в которой, ну, я не то что думал, что я не окажусь, а просто меня не будет.